Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Израильские самолеты нанесли удары по телеретранслятору и башне телефонной связи на севере и в центральном районе Ливана. В Гудермесском районе Чечни при обстреле автомобиля ранен милиционер из Дагестана. В Риге произошли столкновения между представителями секс-меньшинств и активистами национал-радикальных организаций Латвии. Участники неформального саммита СНГ в Москве обсудили план реформы Содружества. Израильские самолеты нанесли сегодня удары по телевизионному ретранслятору и башне телефонной связи на севере и в центральном районе Ливана, говорит жительница пригорода Бейрута, по которому израильская авиация наносит удары.
Мы все время на ногах, прячемся в убежищах. Проводить так ночи – это пытка, но Аллах хранит нас, хранит людей, хранит страну и детей. Дети ведь ни в чем не виноваты.
Это была жительница Бейрута. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в эфире американской телекомпании CNN выразил опасение, что Ливан находится на пути к гуманитарной катастрофе. В Ливан прибывает координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд, чтобы оценить последствия израильских бомбежек для мирного населения. В воскресенье в регион вылетает госсекретарь США Кондолиза Райс. Она считает, что у ливанской проблемы может быть только комплексное решение.
Обещать установить перемирие было бы неправильным. Это просто восстановит прежнее статус-кво, когда террористы могли в любое время наносить удары и постоянно угрожали всем жителям региона, и израильтянам, и арабам. Вместо этого мы должны принять более эффективные и перспективные меры. Надо как можно скорее создать условия для стабильного и прочного мира.
Сказала госсекретарь США. В среду в Италии откроется международная конференция по урегулированию ливанского кризиса. В Москву сегодня ночью самолетами МИНЧС доставлено более 250 эвакуированных из Ливана через Кипр и Сирию. С Кипра в Москву прибыл самолет с 40 гражданами России, которые были эвакуированы из Ливана морем. В последние дни в Россию из зоны конфликта были переправлены более 1400 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Участники неформального саммита СНГ в Москве обсудили реформу Содружества. Проект реформирования представил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, нынешний председатель СНГ. В частности, Назарбаев предложил сделать решения Содружества обязательными для исполнения всеми странами-участницами.
За эти годы принято 1600 документов, из них работают около 10%. И то, что государства СНГ недовольны работой этой организации, оно всем известно. Некоторые очень сильно недовольны. Одни подписывали документы СНГ, другие не подписывали. Таким образом, он превратился фактически в клуб для встречи президентов.
Сказал Нурсултан Назарбаев. На двухдневную встречу в Москву не приехали президенты Грузии, Украины, Армении и Туркмении. Следующий официальный саммит СНГ планируется провести осенью. В Гудермесском районе Чечни чеченские милиционеры обстреляли машину с сотрудниками правоохранительных органов Дагестана. Ранен один человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
На федеральной автотрассе «Кавказ» вблизи райцентра Гудермес сотрудники МВД Чечни обстреляли автомашину с двумя сотрудниками МВД Дагестана. Дагестанские милиционеры проигнорировали требования сотрудников чеченского ГИБДД остановить автомобиль. После предупредительных выстрелов в воздух чеченские автоинспекторы открыли огонь по колесам автомашины с нарушителями. В результате прицельного огня все четыре колеса машины были пробиты, а несколько пуль попали в кузов. Один из дагестанских милиционеров получил легкое пулевое ранение. Ему оказана необходимая медицинская помощь. А в Шалинском и Ачхамартановском районах Чечни утром в субботу сотрудникам местных отделов милиции дались два маджахеда. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Риге произошли столкновения между представителями секс-меньшинств и активистами национал-радикальных организаций Латвии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, задержано около 20 человек. В пятницу суд подтвердил решение латвийского сейма о запрете запланированного на сегодня в Риге гей-парада. Организаторы акции заявили, что проведут несколько мероприятий, для которых не требуется разрешение властей. На озере Селигер продолжается слет прокремлевского молодежного движения «Наши». Молодых людей готовят к политической деятельности и службе в армии. Со слета «Наших» передает корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский.
В половине восьмого утра все 5000 комиссаров из 50 городов страны под российский гимн выходят на утреннюю зарядку. На главной сцене лидер наших Василий Якименко сообщает о распорядке дня. Сам по себе лагерь – это масса туристических палаток, рядом с которыми стоят таблички с названием города, откуда приехали наши. В этом году наши намерены освоить более 20 соцпроектов. Об этом до открытия лагеря говорил Василий Якименко. Здесь и уроки по психологии, организации акций протеста, журналистике, ораторству. Искусству. Одно из основных направлений, которое в этом году собираются освоить наши российская армия и служба в вооруженных силах. Для этого создан отдельный лагерь из 5 армейских палаток. В нем будущие защитники Отечества готовятся к защите Отечества. График дня для них особый. С утра построение на плацу, марш-броски, тренировки по рукопашному бою, лекции опытных, уже познавших воинское дело молодых людей. Слет наших продлится до 29 июля. Максим Ярошевский для радио «Свобода», озеро Селигер.
Президент Венесуэлы Уго Чавес прибудет в Минск в воскресенье, а не сегодня, как планировалось. О причинах переноса визита не сообщается. На предстоящих переговорах Чавес и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудят перспективы сотрудничества в рамках неприсоединившихся стран. Оба лидера известны своими антиамериканскими высказываниями. Напомним главные новости к этому часу. Израильские самолеты нанесли удары по телеретранслятору и башне телефонной связи на севере и в центральных районах Ливана. В Гудермесском районе Чечни при обстреле автомобиля ранен милиционер из Дагестана. В Риге произошли столкновения между представителями секс-меньшинств и активистами национал-радикальных организаций Латвии. Участники неформального саммита СНГ в Москве обсудили план реформы Содружества.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Марина Катас. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». В Комитете Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии разработана экологическая программа по управлению отходами методом создания системы сбора, сортировки и переработки вторичных материалов из твердых бытовых отходов с участием населения. Название длинное, но смысл его понятен. По подсчетам, сделанным в Комитете Совета Федерации, семья из 4 человек в течение года производит отходов в таких размерах, надо сказать, 100 кг макулатуры, 3 кг алюминиевой фольги, 150 кг разных пластмасс, 1000 штук стеклянных бутылок, 3,5 кг старой одежды, 3,5 кг приблизительно обуви и металлических крышек почти 1,5 кг. В этом перечне не учитываются старые электроприборы и старая мебель. По мнению разработчиков программы, населению страны необходимо осознать, что бытовые отходы – это товар, а эффективная система его сбора может принести реальный доход. Вот об участии населения в сортировке мусора, а также о том, что в принципе нужно делать с бытовыми отходами – сжигать, сортировать и перерабатывать, или же по старинке вывозить на свалки – мы и поговорим сегодня с председателем Ассоциации мусорщики Москвы Лазарем Шубовым. Добрый вечер, Лазарь Яковлевич.
Добрый вечер, Марина.
И руководителем токсической компании «Greenpeace России» Алексеем Киселевым. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
И у меня есть вопрос к нашим слушателям. Согласны ли вы на раздельный сбор бытового мусора, то есть отдельно стекло, отдельно пластик, металл и отдельно бумага? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. И первый вопрос у меня к Лазарю Шубову. Готовы ли мусорщики Москвы к тому, что граждане начнут раздельно собирать мусор? Ведь каждый день только в Московскую область выводится до 10 тонн твердых бытовых отходов.
10 тысяч тонн.
10 тысяч тонн твердых бытовых отходов, извините. И вот если, допустим, мы решили проблему с населением, население все рассортировало и отнесло в контейнеры, что будет дальше? Готов ли город, готовы ли мусорщики решить эту проблему?
Ну, сегодня, понимаете как, в селективном сборе участвуют две стороны – население и город. Следовательно, результаты мероприятия, они зависят от готовности города и населения, и от активности двух сторон. На сегодня, с сожалением могу констатировать, не готов никто, ни город, ни население. то, что рано или поздно это событие произойдет, тоже сомнений никаких нет. Какие основания для оптимизма? Ну, во-первых, мировая практика, европейская практика, мировой опыт, опыт бывшего СССР, стремление каждого человека жить в благоприятной окружающей среде, дышать чистым воздухом, пить чистую воду. Значит, цивилизованное обращение с твердыми бытовыми отходами, а их, как вы правильно сказали, вот более 10 тысяч тонн в день вывозится в область. Опять же, в область, где живут люди, и те же москвичи имеют дачи. Вот. Цивилизованное решение проблемы, оно предусматривает не бессистемный выброс всех отходов в одно ведро, в один контейнер и все на свалку, а определенная сортировка по видам. Причем Ассоциация мусорщики Москвы и два ведущих вуза столицы, Институт стали и сплавов и Университет сервиса, они разработали внятную программу, как это сделать. Это можно обсуждать, но никто не возражает. Это принцип такой, управление потоками отходов по критерию ресурсосбережения, то есть жилой и нежилой сектор обслуживается разными мусоровозами, а в жилом секторе принимает активное участие каждый человек в селективном сборе, но по принципу делим на два. Вторсырье в один пакет, а остаточные отходы, пусть в крайнем случае только пищевые, в другой пакет.
Вторсырье это и бутылки, и банки из-под пива, и картонки из-под яиц.
Пластмасса, жестяные банки, макулатура, это все вторсырье. Но при этом имеется в виду...
Очистки от картошки и скорлупа от яиц – это в другой пакет.
Это в другой пакет. Но при этом необходимо, чтобы система была замкнутой, обязательное строительство сортировочных комплексов, централизованные, как угодно, с привлечением бизнеса или власти. Это не играет в конечном итоге роли. Потому что на Западе, там покомпонентный в Европе, покомпонентный селективный сбор ТБО. А мне довелось выступать на международной конференции, и ко мне подошли специалисты из Голландии, из Германии. Они говорят, нам так нравится ваш вариант, когда на кухне вместо 5-6 емкостей для покомпонентного сбора можно иметь всего 2 для коллективно-селективного сбора и остаточных отходов. А все равно и то, и другое идет на сортировочный комплекс. И там доводится до состояния.
Но комплексов у Москвы пока нет.
На северо-востоке построен такой комплекс, но там судьба пока какая-то неопределенная. Значит, компания, которая долго вела и строила комплекс, она, в общем-то, практически перестала существовать. А когда нет энтузиастов и людей, знающих, что и как делать, я не знаю, чем все это кончится. Но комплекс есть, отвечающий, в общем-то, требованиям евростандарта.
Всего один на 10-миллионный город. И, Алексей, у меня вопрос к вам. Понятно, что ни город, ни городские службы не готовы к тому, что население вдруг начнет в одночасье селективно собирать мусор, твердые бытовые отходы. А население само, с вашей точки зрения, психологически готово к переходу вот на такие рельсы отношения к отходам?
Ну, смотрите, на этот вопрос, как правило, отвечаю так, это просто мой практический опыт говорит. 20% населения на какой-то территории готово это делать сразу, потому что вот есть причины, о которых сказал Лазарь Яковлевич, да, они хотят жить в порядке, они были в других странах, они видели, как это делается, вот, они думают там о каких-то более других высоких вещах, вот, дальше все зависит от пропаганды, от работы с населением, от того, насколько хорошо эти контейнеры вывозятся, насколько это все чисто и хорошо. В принципе, дальше-то можно до 70% участвующих, естественно, это все догнать, но здесь нужны определенные вложения, не только финансовые, но и человеческие усилия нужны.
Хорошо, а теперь давайте послушаем, что на самом деле думают по этому поводу сами москвичи. Об этом вопросе, подготовленном нашим корреспондентом Верой Володиной.
Да, мне кажется, в этом ничего страшного, наоборот, нормально все. Единственное, что нужно как-то приобрести или пакеты отдельные под металл, какие-то другие пакеты должны быть, я так понимаю. А как сейчас в Москве складывается? На мусорку весь. Единственное, что если вот, допустим, обувь, одежду, то ставишь рядышком, может кому-то пригодится, а еда так.
Ставят, которые мусорки, типа, раздельные для картона, для стекла, там, для пластика. Они беспонтовые, потому что все равно кидают, что хотят, в разные мусорки, куда хотят. Но в основном кидают на улицу. Правда, сейчас меньше стали, конечно. Это глупо это будет. Нифига никто не придет, мне так кажется. На стопудово уверен, что никто не будет ничего такого делать. Потому что будут все, как обычно, в пакет, потому что это удобно. Потому что все свалил в пакет, а потом выкинул, и все. Больше никому ничего не напрягается. А то, что вот это отдельно, то есть по пакетам распаковывать, это же, во-первых, морока лишнее. А то, что, допустим, я сформирую такой пакет, вы тоже, да, допустим, 100 человек, 200 человек, но от этого чище не станет.
занят. Люди должны знать, что вот это туда, ну а третье туда. Человек вот так собрал, он бросит любой контейнер и все. Надо, чтобы люди поняли.
Раздельно? Нет, конечно, не нравится. Нет, это не полезно. Ну как, да, все отдельно нужно разложить. Это некрасиво просто. Если что дома, то так можно сделать. Два ведра. Сюда кидай такое, сюда такое. Здесь не хватает даже урн, чтобы все туда скидывать. А то, если еще тут начинает именно раздельно. Если здесь так бардак на каждом углу, в каждом леску небольшом, все время все раскидано, все валяется. Не хватает урн. Ну, никто даже не будет этим заниматься раздельно. Никто не будет смотреть на эти надписи.
Совершенно положительно. Мне не трудно будет это делать. Главное, чтобы это пошло на пользу, чтобы, если от этого будет чище, и пару лишних пакетов не повредит.
Считаю, что это билиберда какая-то. Совершенно. Ну, как это дома, я, допустим, буду отдельно коробки там от молока складировать, отдельно там какое-то железко, там, допустим, от той же пивной банки. Просто это неестественно. Сколько мне должно мусорных ведерок стоять? А там везде и внуки ходят, и дети, и нет. Я считаю, что эта идея ни к чему.
Дома расфасовывать это. Ну, вообще привычка осталась, как все в один ящик сбрасывать.
Нет, вот как вы в квартире представляете, что у вас будет отдельно 4 ведра? Это нереально. Переработки нет уже. У нас же как есть хорошая идея, где можно пластик перерабатывать на тротуарную плитку. Ну, посмотрите, подойдите к любому какому-нибудь бизнес центру. Все красиво. А подойдите к урне. Бычок в урну не попадут.
Я считаю, что нужно разделять мусор. Мне удобно. Я пластиковые пакеты в один большой пакет складываю, бумагу в другой пакет, пищевые в третий. Если бы стояли разные контейнеры на улице, я бы, конечно, выкладывала бы разные бы. Я считаю, что должно быть культура у человека. Вот развернул мороженое и выбросил на улицу. Фантик, а я вот ношу в сумке, пока домой не принесу. Но это все зависит от людей, от самих людей, как они воспитаны. Но меня не воспитывали, а просто сказали так. Я законопослушный человек.
Это был опрос, подготовленный Верой Володиной, а мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Поэт и переводчик Григорий Кружков. В гостях у Виктора Шендеровича в программе «Все свободные». Об алкогольных пристрастиях агента 007 Джеймса Бонда вы узнаете из передачи «Красное сухое». А культуролог, доктор философских наук Игорь Яковенко прокомментирует события недели. Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и говорим мы о селективном, то есть раздельном сборе твердых бытовых отходов, мусора. И перед анонсом мы прослушали опрос, в котором москвичи выражали свое отношение к перспективе отдельно собирать бумагу, стекло и пластик, а отдельно очистки от картошки и прочие органические отходы. Почему так разделились мнения москвичей? Это что, так сложно? Или у людей такие маленькие кухни, что они не могут поставить дополнительные ведра? Лазарь Яковлевич.
Ну, вот очень показательный опрос этот. Часть людей готова заниматься селективным сбором, часть не готова. Но если бы задали вопрос, как вы хотите осуществлять селективный сбор, покомпонентно, то есть иметь 6 емкостей, или всего 2, кстати, вы слышали в ответах на вопросы, говорили, да 2 было бы хорошо, вот сюда там пищевые, а остальные в другую емкость. Тот вариант, что я вам рассказал, то все будет хорошо. Часть людей говорит, что мы законопослушны, значит, нам объяснят, мы будем так делать. То есть я с оптимизмом смотрю на это. Население уже с ним не работал никто, а в принципе есть люди, которые позитивные. Примерно половина вот по опросу. Половина так, половина так. Но если, как говорил Алексей, с населением работать, то процент-то будет повышаться сознательных. Это понятно?
Алексей, ну будет повышаться процент?
Нет, процент будет повышаться безусловно. Вот, но необходимо, чтобы все друг другу доверяли, да, чтобы население верило тем людям, которые все эти контейнеры вывозят. Люди, вот, которые на улицах говорили, они ведь совершенно четко рассказывали про эти самые контейнеры, которые во многих московских дорогах стоят, на многих вдоль оживленных трасс, которые служат своего рода такой красивой трехсекционной урной для раздельного сбора. Всем хороша идея, да, если бы только она не убивала сейчас сама себя. Потому что нигде нет никаких объяснений, зачем это все поставлено, что с этим делается. Значит, я, допустим, общаюсь со многими людьми, которые звонят к нам и спрашивают, а простите, вы почему не возмущаете тем, что ночью все эти 3 контейнера
высыпают в один
мусоровоз? Это постоянно все жалуются. Вот. В-третьих, я даже очень сильно верю, что все эти сухие отходы едут потом на некий мусоросортировочный комплекс, я знаю, где он находится. Но опять-таки об этом надо людям же говорить, что-то делается не потому, что вот мы потом это на свалку повезем, да, а потому, что вот у нас потом есть механизированное средство, которое позволит из этого снова сделать вторсырье. И таким образом мы повысим там, не знаю, доход от того, что мы соберем.
Я вас перебью. Кстати, вот по поводу того, что люди должны верить, и люди должны видеть, что не зря они это делают. Во время самой активной фазы кампании господина Онищенко против фальсифицированных грузинских вин на телевидении прошел сюжет, который меня потряс до глубины души. Было показано, как какие-то там тысячи, если не миллионы бутылок этого контрафактного вина были вывезены на свалку и просто высыпаны под гусеницы бульдозера, который их передавил и тем самым уничтожил эти, так сказать, вредоносные спиртные напитки. Но спиртные напитки были в абсолютно качественных стеклянных бутылках. Как можно было стекло, которое уже не надо было даже никак селекционно собирать, оно было в фурах, запаковано в ящики, и это были абсолютно хорошие стеклянные бутылки. Как можно было их вдавить в грязь свалки, откуда их вообще никогда не выковыришь? Вот как это может быть, Лазарь Яковлевич?
Это может быть так, как вы видели, нецивилизованное отношение к продуктам, которые перешли в категорию отходов. Конечно, это нужно было ввести на электроламповый завод, где это пошло бы все в дело. В крайнем случае, раздробить и дальше использовать опять либо ввести на электроламповый завод, либо использовать при строительстве дорог. Стекло – это ценный материал, оно дорого стоит. Вот. Это совершенно ненормальное было явление. Мы все это видели, я это видел. Это всем не нравится. Вот вам отношение людей. Люди говорят, ну зачем же так вот делают, почему нам чего-то стараться? Это нельзя такие передачи даже показывать, а поступать тем более. Мы одну сторону выпустили, для чего еще людям селективным сбором заниматься. Это, конечно, экономическая сторона. Экономическая сторона, прежде всего, касающаяся каждого человека или ДЭЗа, у которого договор на вывоз отходов, оплачивает вывоз только неутилизируемой части отходов. Это сокращение платежей, это реформа ЖКХ в действии, это повышение качества услуг при одновременном снижении цен.
Я хочу уточнить. То есть при селективном сборе мусора, когда граждане отдельно собирают вторсырье, скажем так, и пищевые отходы, они будут платить только за вывоз пищевых отходов.
То, что идет на
захоронение. А вторсырье пойдет на переработку, на сортировку, потом на переработку.
Ну, в черте города находится, да.
То есть, фактически, если люди будут раздельно собирать мусор, они тем самым снизят свою плату за вывоз бытовых отходов.
На Западе это играет очень большую роль, в Европе, где каждый человек уже до $20 в месяц платит за твердые бытовые отходы. А если эта плата снижается с 20, скажем, до $12, то это там очень скрупулезно считают доходы, и любой пойдет на такое.
Ну, да, у меня вопрос к вам, Алексей. Вместо того, почему в Москве, вместо того, чтобы строить мусоросортировочные комплексы, планируется построить еще 8, если, по-моему, не 10, мусоросжигательных заводов, куда весь этот, все эти твердые бытовые отходы, не сортированные, старые ботинки вместе с картофельными очистками, а еще хуже, вместе с ртутными лампами, пойдут прямо в печь, а потом, соответственно, все это полетит в трубу, и этим будут дышать граждане.
Не, на самом деле, ртутные лампы там действительно там будут, равно как там будут отходы электроники, там будут батарейки и так далее. Почему это делается? Ответ можно прочитать любой желающий, может прочитать постановление правительства Москвы, которое, собственно говоря, описывают схему финансирования подобных объектов. Да? Значит, принцип очень простой. Приходит некий инвестор, который говорит, что я вот построю этот завод и привлеку кредит. Московский говорит, замечательно. Вот давай ты кредит привлечешь, а мы, собственно говоря, проценты тела кредита за тебя будем оплачивать там, на те там, 10, 12, 15 лет, которые ты будешь здесь работать. А чтобы тебе было совсем интересно, мы тебе еще на эти 12 лет договором закрепим тариф. А вот сейчас вот планируется строительство завода, где тариф будет 28 евро за тонну. Фактически получается что? Да, кредит, по сути, привлек город. А город за все это платит. И плюс еще, чтобы фирме было хорошо и жилось прекрасно, они вот за каждую тонну будут 28 евро денег налогоплательщиков отдавать, а, как правило, западной компании, которая этот кредит сюда и принесла. Вот, собственно, здесь вот этот интерес весь и прописан.
Давайте немножко по-другому посчитаем. Сколько стоит мусоросжигательный завод? Вот те, которые планируются
в модели построить в Москве. Тот, который сейчас будет по этой модели строиться, если верить последнему письму от инвестора, будет где-то порядка 400 миллионов евро.
400 миллионов евро. Сколько стоит мусоросортировочный комплекс, Лазарь Яковлевич?
Ну, по-разному. Скажем, от 4 до 6 миллионов.
То есть разница в 100 раз?
Ну, примерно.
Ну, вы знаете, здесь больше могу сказать. Вот мы, поскольку участвовали во всех процедурах обсуждения этого завода, да, Вот, мы считали, а что будет, если вот эти вот деньги взять и пустить на создание системы раздельного сбора и мусоросортировочные комплексы. Вот, по нашим подсчетам, ну, вот за 100 миллионов евро мы весь город полностью покроем.
Да, а, еще так.
Заметим, 100 миллионов евро, а один завод стоит 400 миллионов.
И причем этот один завод, он будет, дай-то бог, решать проблему отходов, которые будут образовываться, вот, увеличивая каждый год на эти там 4-6%. То есть завод проблему свалок не решит никогда. Потому что всем, чем будет заниматься завод, завод будет сохранять на какой-то очень короткий срок количество отходов, ввозимых на полигон, неизменным. Через 3-4 года, когда объем отходов вырастет, соответственно, нам все равно будут нужны новые места под свалки, нам все равно будет все это...
Ну да, мощности завода будут загружены, он будет дымить, но больше сжигать он не может, а отходы будут все больше и больше.
Все больше и больше. То есть эту проблему не решает в том виде, в котором это предлагается.
Тогда объясните мне, почему, если федеральное правительство в лице Совета Федерации принимает программу о раздельном сборе, о селективном сборе мусора, что подразумевает строительство мусоросортировочных комплексов, московское правительство идет по пути строительства мусоросжигательных заводов, да еще в таких количествах, и явно, так сказать, это в 100 раз дороже, чем то, что предлагается в виде селективного сбора и переработки вторичного сырья.
Ну, вот я на самом деле сказал то, что я сказал, да, вот сумма большая, а заказчиков, подрядчиков очень много. Если там в этой сумме там потеряется 1-2%, мало кто заметит.
Вот. То есть, если грубо говоря, все упирается в откат.
Ну, я не знаю, как это сейчас называется, это, грубо говоря, упирается в том, что какая-то сумма, естественно, будет потеряна, она куда-то уйдет. Другого варианта я не вижу. Нет, ну нет никаких совершенно разумных объяснений этому делу. У нас все люди во власти всегда пытаются объяснить, что они экономисты, они специалисты в экономике, природопользования и так далее. Но при этом все, что ими делается, это идет полностью вразрез со всеми положениями той же самой экономики природопользования. Ну нет у меня других объяснений.
Тут есть еще один вариант. Извини, Алексей. Ничего. Я немножко вклинюсь сюда. Политику, связанную с твердыми бытовыми отходами, в Москве везет управление по организации, обезвреживанию, переработке отходов, производству и потреблению города Москвы, начальник Федоров. Вот. Люди, которые непосредственно в руле стоят, это бывшие директора мусоросжигательных заводов.
Они это хорошо технология знают. Им близка, понятно.
Это понятно, это близко, это вроде даже родное. Это тоже накладывает свой отпечаток. Они, собственно, другого мало чего и знают. А может, и не хотят знать. Это тоже накладывает отпечаток. Здесь комплекс мер. Ну, конечно, ни Алексей, ни я, мы четко не ответим на вопрос, почему так, а не так.
Но я скорее слушателям задаю этот вопрос, чтобы они задумались, почему да. так. Почему полигоны вокруг... Даже полигонов-то ведь нету вокруг Москвы. Есть, в общем... Свалки плохо оборудованные. Почему количество свалок увеличивается, а сортировка мусора не внедряется в столице России? Это ведь серьезный вопрос. Кстати, во всем мире люди, занимающиеся вот переработкой твердых бытовых отходов, очень уважаемые, очень успешные с экономической точки зрения. И ну, вот сегодня в Российской Федерации скопилось более, насколько вот я знаю, по данным Совета Федерации, более 50 миллиардов тонн отходов.
Это всех отходов?
Да, ежегодно к ним приваляется 2 миллиарда отходов, тонн. 2 миллиарда тонн
так
отходов.
Это вот где-то 50 миллионов тонн в год, да? Алексей, примерно так.
Ну, да, наверное, опять-таки, поскольку мало кто это считает, это все неоценимо, на самом деле, вещи.
Точное количество никто не знает, но примерно 50
миллионов. Ну, как вы заметили перед программой, что действительно страна большая, и количество свалок потенциально здесь можно организовать.
А это объективная причина, почему не внедряются нормальные промышленные методы. Большая территория. Возьмите Швейцарию, возьмите Японию. У них нет места для свалок, ну, для полигонов. И там... захоронению подвергается на сегодня всего где-то там 15-20, судя по публикациям, процентов ТБО. Остальное уже вовлекается в переработку. А у нас в России вывозится на свалки где-то 97%, 98% ТБО.
То есть все опять от большой территории и богатства страны?
Мы богатые, мы большие, мы могучие. Это не способствует. Кстати, и в Америке похожее. Но там немножко лучше, улучшается ситуация.
Но в Европе-то ситуация совершенно другая. Но вот о том, как события развиваются в Европе на рынке переработки твердых бытовых отходов, мы поговорим во второй половине часа. А то, что касается ситуации в Москве особенной, она кажется для меня действительно загадочной, потому что, в общем, люди готовы к селективному сбору мусора. И та молодежь, которая критически к этому относилась, это было, в общем, скорее такое понтярство. Они никогда сами ничего на помойку не выносили. Там мамы, судя по голосу, выносят мусор. Ну, вот пока что мы на этом первую часть программы «Качество жизни», которая сегодня посвящена проблемам твердых бытовых отходов, или, просто говоря, мусору, завершаем. А с 17 до 21 часа по Москве в эфире «Свободы. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек. И основные темы сегодня будут: война на Ближнем Востоке, итоги петербургского саммита «Большой восьмерки», передел власти на Украине и кризис на российском рынке алкоголя. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска проводят ограниченную наземную операцию на юге Ливана. Это подтвердило руководство Израиля. Крупные силы стянуты к ливанской границе. Израильские самолеты нанесли удары по телевизионному ретранслятору и башне телефонной связи на севере и в центральном районе Ливана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выразил опасение, что Ливан находится на пути к гуманитарной катастрофе. В Москву сегодня ночью самолетами МИНЧС доставлено более 250 россиян, эвакуированных из Ливана. В последние дни в Россию из зоны конфликта были переправлены более 1400 человек. В Гудермесском районе Чечни сотрудники чеченского МВД обстреляли автомобиль с дагестанскими милиционерами. Ранен один человек. Водитель машины из Дагестана не подчинился требованию остановиться. В Шалинском и Ачхоль-Мартановском районах Чечни сдались властям два боевика, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Участники неформального саммита СНГ в Москве обсудили реформу Содружества, проблемы миграции и энергетическую безопасность. На двухдневную встречу не приехали лидеры Грузии, Украины, Армении и Туркмении. В Риге произошли столкновения между представителями секс-меньшинств и активистами национал-радикальных организаций Латвии. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», задержаны около 20 человек. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибудет в Белоруссию в воскресенье, а не сегодня, как планировалось. О причинах переноса визита не сообщается. В Ираке новые взрывы и нападения. На западе Багдада убиты 7 шиитов. На востоке города жертвой взрыва стал местный житель. Насилие возобновилось после того, как были отменены введенные ранее ограничения на дневное движение транспорта. Спикер иракского парламента Махмуд Машхадани потребовал вывести из страны американские войска, обвинив их в жестокости.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» председатель Ассоциации «Мусорщики Москвы» Лазарь Шубов и руководитель токсической компании «Гринпис Россия» Алексей Киселев. И говорим мы о проблемах, связанных с переполнением городских свалок для бытовых отходов. Куда девать мусор? Напоминаю нашим слушателям, что вы можете включиться в обсуждение темы, если позвоните к нам в студию по бесплатному телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212. Но для начала я предлагаю послушать, как решается эта проблема в Германии, а решается она там довольно успешно. И там никто не возражает против раздельного сбора мусора. Давайте послушаем материал нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
Знаменитый немецкий кинорежиссер Райнер Вернер Фассбиндер написал в 70-х годах пьесу «Мусор, город и смерть». Города задохнулись бы от мусора, если бы не постоянное совершенствование системы его утилизации. В Германии в год на душу населения возникает 350 килограммов отходов, примерно 30% которых составляют упаковки. Система сбора, сортировки, дальнейшего использования, уничтожения путем сжигания и складирования несжигаемого мусора в Германии сложна, детализирована и имеет в Федеративной Республике региональные отличия. Отходы от, так сказать, частной жизни, то есть домашнего хозяйства, делятся на биоотходы, бумагу, стекло, экологические упаковки, металл, электроприборы, одежду, крупный мусор, старую мебель, например, и садовый мусор. Все это предписано собирать отдельно в разнообразные контейнеры, установленные в каждом доме в специальном помещении. Вот для примера, что знает о предписанных ему правилах житель Баварии.
У нас в Баварии, в городе Нюрнберге, обычно мы разделяем мусор на 4 различных части. Отдельно вся бумага и картон, и все изделия из бумаги. Во второй ящик кладется все, что связано с пластиком. В третий ящик мы складываем весь так называемый биологический мусор, остатки пищи, овощей, фруктов и так далее, и так далее. И, наконец, в четвертый кладется остаточный мусор, салфетки и пепел от сигарет.
Во многих землях 13 лет назад были введены так называемые «желтые мешки». В них было предписано собирать упаковки из пластмассы и искусственных материалов, стаканчики из-под йогуртов, пластмассовые бутылки, например, а также упаковки из металла плюс алюминиевую фольгу. Несколько лет назад по инициативе партии «Зеленых» в Германии многие виды тары из-под напитков, включая бутылки из-под пива и жестяные банки, стали принимать непосредственно в магазинах, введя для этого залоговую плату. Это увеличило квоту повторного использования и частично уменьшило загрязнение окружающей среды. При этом бутылки из-под вина и крепких напитков, как и все иностранные бутылки, надо, как и раньше, собирать в двух контейнерах. Отдельно белое и отдельно цветное стекло. Репрессии по отношению к тем, кто нарушает эти правила, в Германии не применяются, так как для выявления злоумышленников, каковых на самом деле немного, потребовались бы несопоставимые с результатом затраты. Все, что не подлежит дальнейшему использованию, сжигается на специальных станциях с целью получения тепловой или электроэнергии. Таких станций сегодня более 60, предусмотрено строительство новых в бывшей Восточной Германии, чтобы довести общее их число до 75. Образовавшиеся после сгорания шлаки частично захоранивают, а частично используют как материал при строительстве дорог. При сжигании мусора выделяются, кроме диоксида углерода, многие вредные газы и пыль тяжелых металлов в небольших количествах и высокотоксичные вещества. Для предотвращения попадания всего этого в атмосферу станции оснащены многоступенчатыми системами по очистке дыма. Собранные фильтрами отходы захоранивают, как и атомные отходы, в приспособленных для этих нужд старых соляных копиях. Только что в Германии появились сообщения о вероятном скором отказе от желтых мешков. Ведомство по защите окружающей среды рассматривает новую упрощенную систему, при которой функции сортировки мусора будут переданы новым роботам, делающим эту работу практически без ошибок, тогда как люди часто отправляют не то и не туда. Стекло и бумагу будут и дальше продолжать собирать отдельно. Но вскоре, похоже, все остальное, что не является пищей, будет собираться в один мешок.
Это был материал Юрия Векслера, и фактически в Германии собираются перейти к той системе сбора мусора, о которой говорили вы, Лазарь Яковлевич. То есть в одно приятно биологические слышать отходы, а в другое, так сказать, то, что да, может пойти на переработку. Но вообще в России, Россия когда-нибудь достигнет такого уровня отношения к твердым бытовым отходам, как это вот сейчас мы наблюдаем в Западной Европе? Сколько лет вы даете на то, чтобы страна перешла к цивилизованной рельсе отношения к этим
за
отходам?
За всю страну я не могу сказать. Все города очень различные.
Но если мы берем крупные города, миллионники.
Ну, крупные города. Но если в Германии ушло, в Австрии, примерно 10-12 лет до 15, я считаю, что у нас за 2-3 года это сделать можно.
А вы как думаете, Алексей?
Ну, я думаю, что все-таки больше к 6 годам склоняюсь, потому что...
Сейчас у нас 2006, то есть к 2012 проблема должна быть решена.
Если ею заниматься, а не пускать на самотек.
Хорошо, спасибо. И мы слушаем Петра Ивановича из Москвы.
Добрый день.
Добрый день.
Дорогие гости. Эту проблему надо расчленить на две части в основном. Это та часть проблем, которую можно решить путем жесткого административного нажима. Это, например, самое, я считаю, вредное, это когда горит из пластика бутылки на свалках. Значит, во всем мире по штрих-коду в магазине, который продал вам эту бутылку, ее обязаны принять. Стоят автоматы и идет разбраковка по штрих-коду на этикетке этих бутылок. И выдается чек, по которому вы получаете залоговую стоимость обратно. Это можно сделать приказом. Автоматы за рубежом есть, мэр Лужков есть, административные инспекции есть. И вот эту проблему можно решить в течение года. Это первое. Теперь второе. Правильно говорили, вот, что можно поставить отдельно контейнеры для бутылок, отдельно контейнер для бумаги и для пластмассы. То есть не пытаться решить все сразу. Надо использовать положительный опыт Советского Союза. Ведь на предприятиях практически все вторичные отходы, вплоть до отработавших ресурс минеральных масел, все шли в утилизацию. То же самое, вспомните времена, когда мы сдавали макулатуру. Кто за Агдам, а кто за книжки. Пионеры ходили по домам и собирали макулатуру тоже. То есть, и я помню, мы умели отмывать газетную бумагу, ее сортировали отдельно, а картон продавали в Финляндию, а взамен получали гофротару для упаковки. То есть где вот этот опыт, господа мусорщики? Раз. Теперь металлолом. В Советском Союзе была отработана технология снятия олова с консервных банок. То есть это тоже можно пустить в дело. То есть вот эту часть, то есть не надо замахиваться глобально, мы сразу все перевернем. То, что лежит на поверхности, то, что мы уже умели, но часть, наверное, потеряли, это все надо сделать. Ведь это дикость, когда металлолом валится в этот контейнер громадный.
Спасибо, Петр Иванович. Но я думаю, что касается технологии переработки, она существует. Как вы думаете, Алексей?
Да, конечно, существует. Их много разных, разнообразных. Они внедрены, они работают.
Вопрос в том, чтобы была воля у городской администрации, и чтобы было потрачены какие-то усилия на то, чтобы разъяснить населению необходимость этого селективного сбора. Игорь Михайлович из Москвы, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, госпожа Катыс. Загадка бешеного вот этого расширенного строительства мусоросжигательных заводов, варварских, разгадывается просто. Это личный бизнес господина Лужкова, который заключает договор с Германией на строительство этих заводов. А что касается отношения населения, то вот угол Михалковской и Большой Академической стоят контейнер с тремя ячейками. Граждане бросают как попало. Даже некоторые нарочно, из хулиганских побуждений. Спасибо.
Ну вот, да, с гражданами действительно нужно вести разъяснительную работу. И Артем из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы знаете, я тоже насчет граждан, с которыми, очевидно, уже не надо вести разъяснительную работу. Вот жители, которые давно живут в Петербурге, любят свой город, видят, как приезжие, которые тоже живут в этом городе, относятся к нему как к свинарнику. Вот поел и бросил то, что осталось под ноги. На пляжах вообще удивительные вещи происходят. Компания оставляет груды мусора после себя, и вдруг появляются иностранцы. Вот что объясните, что в них срабатывает в иностранцах? Они хватают мешки полиэтилена, начинают этот мусор убирать. На Западе вот, закладывают в них уважение к чистоте, что человек должен жить в чистой экологической среде. Очевидно, это нужно делать в школе, потому что в школе тоже происходят удивительные вещи. Дети, которые не хотят и не будут усваивать учебный материал, их просто выдают липовые документы о среднем образовании. Зачем? Когда можно, наоборот, дать им минимум знаний других классов, и чтобы они не мешали ни учителям, не доставали, ни детям другим, которые хотят учиться. И в основном уделять на культуру поведения, на приучение их к культуре поведения, и на экологию. Вот, по-моему, все очень просто решаете. А вы как думаете?
Ну, в общем, я с вами согласна, хотя вопросы, касающиеся образования, это вопросы, относящиеся к другой программе. Но я хочу сказать, что действительно, вот из Санкт-Петербурга Смирнова нам написали на пейджер, мы сами давно призываем к раздельному сбору мусора, но наша администрация даже смешанный мусор не вывозит. И еще одно сообщение на пейджер. Это из Подмосковья Андрей пишет. Я согласен, чтобы бытовые отходы сортировались. Раньше у нас в подъезде стояли контейнеры для сбора пищевых отходов, но их коммунальные службы не вывозили вовремя. Отходы портились, и всю эту идею спустили на тормоза домоуправлением. Все стало как раньше. Но, видимо, все-таки не совсем все, потому что и в Санкт-Петербурге, и в Москве Greenpeace провел несколько длительных экспериментов по полгода по селективному сбору мусора, и все было достаточно успешно. Я хочу привести еще две выдержки из писем наших слушателей. Это Дмитрий из Москвы нам написал перед началом программы. В большинстве городских домов существуют мусоропроводы на личной площадке. Какие бы экологические программы ни разрабатывались, люди все равно будут пользоваться этими мусоропроводами. Так что, по большому счету, никакого раздельного сбора отходов не выйдет. Алексей, я вас попрошу это прокомментировать, но буквально через минуту. И Марина Силонова из Москвы нам пишет. Давно пора раздельно собирать отходы, а потом их утилизировать. Нельзя больше терпеть такой вандализм. Все смешивать. Во всем цивилизованном мире берегут ресурсы и берегут природу. Необходима программа экологического воспитания детей и взрослых. Это вот как раз по поводу звонка предыдущего слушателя. Но вот то, что касается мусоропроводов. Лазарь Яковлевич и Алексей, как с этим быть? Ведь люди же не будут...
Мусоропроводы накладывают свой отпечаток на решение проблемы селективного сбора. Но приучить население пользоваться мусоропроводом только для остаточных отходов, а выносить в пакете вторсырье на удобную площадку, в удобном месте, и это можно сделать. Почему? Это совершенно нормально.
Да?
Ну, либо предложить населению добровольно отказаться от услуг мусоропровода, мусороприемные камеры просто закрыть. А это делается во многих домах в Москве, я знаю об этом. Вот, и к тому же не всем приятно иногда бывает, когда эта мусоропроводная штука начинает гореть. Вот все это идет по всему стояку, люди дышат, и после этого, как правило, люди выносятся на улицу уже, они не хотят повторения такого.
Спасибо. И Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я смотрела по телевизору, как огромные территории Подмосковья заваливают из Москвы бытовыми отходами. Страдают жители близлежащих деревень от вони, грязи, бомжей. Жаль нашу замечательную подмосковную природу. Я считаю, что это вот просто преступление, самое интересное. На этой трагедии наживают миллионы разные нечистоплодные людишки. Они захватывают огромные территории, не имея на это права. Спасибо.
Татьяна, вы должна с вами согласиться, Владимир Яковлевич, ведь действительно московские свалки нельзя называть полигонами. Они не оборудованы в достаточно...
У нас в России вообще нет полигонов, у нас только свалки.
А вот давайте объясним слушателям, чем отличается свалка полигон от полигона.
Свалки? Полигон – это инженерно обустроенное сооружение, которое решает задачу приема отходов, их размещения, складирования, уплотнения и, самое главное, охрану окружающей среды от загрязнения. То, чего наши свалки не решают. Это противофильтрационные экраны, это сбор и утилизация биогаза, это очистка фильтрата сточных вод, этого нет просто нигде.
То есть у нас то, что у мы да, называем свалками...
Критериям полигона они не отвечают.
То есть это просто овраг, куда годами ссыпается
овраг,
мусор.
Овраг, ровное место, это что...
Неважно, то есть там нет гидроизоляции.
Глины, в крайнем случае суглинки, и соблюдены требования определенное расстояние от грунтовых вод, а зачастую это не соблюдается. То есть это просто свалки экологически опасные.
И мы слушаем Михаила из Москвы.
Я москвич, и знаете, вот сколько раз ловил себя на вот мысли, что вот вся лживость вот этой самой пропаганды, вот всего этого так называемого угара такого, любовь якобы к родине, на самом деле он развеивается, стоит выйти действительно в парк или в лес. Человек, любящий свою родину, конечно, так поступать не будет. Это просто противно смотреть. Теперь у меня маленькое микропредложение. Вы знаете, очень много людей сейчас вот с такими жужжалками косят траву. Ну, где-то это надо, а где-то, на мой взгляд, может быть, я не прав, но не надо. Вот неплохо бы вот направить лишние вот эти трудовые ресурсы вот этих людей в комбинезонах, чтобы они, ну, хотя бы за нас с вами, хотя бы убрали вот тот мусор, вот все эти тонны бутылок и всей гадости, которые в наших лесах. Спасибо.
Ну, то, что касается уборки в лесах, я даже не знаю, кто отвечает за уборку бытовых отходов, это разбросанных...
Вообще, по большому счету, это вопрос культуры. Это такая проблема на сегодня в стране, потому что падение культуры за последние 15 лет, оно очевидно. Такого не было. И нам нужно сообща думать, как из этого выходить. Было правильное предложение радиослушателя. Начинать нужно все со школьных программ, с обучения нормального.
Ну вот экология, конечно, как предмет, ведь ее убрали из списка изучаемых предметов средней школы. Вот добрый, господин Добрый, у нас слушатель есть, он нам пишет. У нас часто в СМИ говорят, что приезжие иммигранты работают там, где местные люди работать не желают. Вот пусть иммигранты разгребают, сортируют мусор и чистят наши города. Ну, несколько, так сказать, такое не совсем корректное предложение у господина Доброго, но ведь на самом деле на мусороперерабатывающих заводах работает достаточно большое количество выходцев из стран СНГ.
Да, вот в Северо-Восточном округе, что построили сортировочный комплекс, хотя он отвечает требованиям евростандарта, там в основном это гастарбайтеры.
А москвичи просто не идут на эту работу?
Ну, трудно сказать. Я не занимался подбором кадров, но уж здесь очень хорошее предложение. А здесь я не вижу ничего такого. Условия труда там нормальные. Сортируют вручную не мусор, а вторсырье, как на Западе. Вот.
То есть бутылки, мусор, банки?
Ну, конечно, это же совершенно разные условия. Вот. Нигде в мире мусор вручную не сортируют. Досортировывают вторсырье. То, что селективно собирают вот в домовладениях вторсырье, оно требует доводки обязательно, потому что посторонние примеси попадают, и все идет на сортировочные комплексы. Особенно в этом плане хороша наша схема. Коллективно собранное вторсырье идет на такой же комплекс, и покомпонентно рассортировывается. Там нет пищевых, практически нет, там нет запахов и так далее, и так далее. То есть это нормальный труд. И на Западе сотни сортировочных комплексов работают, получают достойную зарплату.
должен дополнить, да, вот все, что говорилось сейчас, говорит о том, что вот есть такой очень, в кавычках, но это потребительский подход, пускай вот они, давайте их и так далее и тому подобное. Вот, они, если мы им не поможем, ничего не сделают. Вот, и все останется, как и было. То есть, надо начинать с себя. То есть, если ты хочешь жить по-человечески, так вот пойди это и сделай. А когда вот начинают говорить, да пусть они, да пусть кто-то, да и так далее и тому подобное, это мы ни к чему не придем. И в разных городах по-разному, и аборигены, скажем так, работают на сортировочных комплексах. Все зависит от условий и от предложенной оплаты, да. Вот, проверено, что если, допустим, на сортировочном комплексе оплата за выработку, то туда и местные хорошо идут, потому что это стимул шикарнейший совершенно. А вот дальше вопрос, а везут ли уже на этот полигон, на этот сортировочный комплекс? Ну, это другая история.
Если отлаженная система, то повезут. Конечно.
Я хочу сказать, что наши слушатели включились в обсуждение этой темы по пейджеру, и все они говорят о том, что надо материально стимулировать. Вот, в частности, Татьяна пишет, что у большинства народа чрезвычайно низкий уровень общей культуры, поэтому одной пропагандой и разъяснением ничего не сделать. Нужно задействовать материальный стимул, либо штрафовать, тогда это может что-то даст. Это может быть что-то даст. И Георгий пишет, за сортировку отходов гражданину надо просто платить, как это делается на пунктах вторсырья, на призывах далеко не уедешь. И еще одно письмо. Нина Олеговна из Санкт-Петербурга. Живу в самом центре Санкт-Петербурга на Басковском переулке. Парадная убирается только в тот момент, когда пройти невозможно через мусор. О каком разделении мусорных бачков можно говорить? Вот, кстати, Санкт-Петербург, где очень успешно прошел ваш эксперимент по селективному сбору мусора.
Нет, он в Петербурге и продолжается, и там масса проблем, которые решаются, естественно, хорошо или плохо. Ну, можно решать их лучше, то есть, ну да, до сих пор есть проблемы, естественно, мы вместе с нашими партнерами пытаемся как-то решать. А по поводу материального стимулирования, здесь вот постоянно говорилось о залоговой стоимости. Залоговая стоимость – прекрасное материальное стимулирование.
Снижение оплаты за вывоз на захоронение – прекрасный вот стимул.
Только единственное, что ты должен сказать, да, залоговая стоимость должна быть не 3 копейки, а вот именно столько, сколько реально стоит эта упаковка, потому что в противном случае опять это будет все выбрасываться. То есть здесь нужно реально экономически считать. И залоговая стоимость в Европе, те же самые 0,5 евро за алюминиевую банку, это шикарная залоговая стоимость и прекрасный стимул.
Вот, кстати, казалось бы, две тары, которые присутствуют, ну, на каждом практически квадратном метре в московских скверах. Это стеклянная бутылка из-под пива и алюминиевая банка из-под пива, да? Почему люди, выпив напиток, не идут и не сдают ее? Значит, она ничего не стоит, действительно?
Трудно ожидать, чтобы каждый человек пошел сдавать. Должны стоять удобные емкости, куда это можно в парке, в сквере складировать. А уже службы городские это соберут, вывезут и так далее, и так далее. Я одну вещь хотел, если можно, еще полминуты. Особенно для молодежи, которая здесь поступала, не нужен селективный сбор, не нужна пропаганда, ничего. Я просто такую вещь скажу. Мужчина в Москве живет на 20 лет меньше, чем на Западе, а качество среды обитания самое главное влияние на это. Так что тоже задумайтесь, не нужно себя убивать, и не нужно говорить, что вот выходцы из бывших республик, пусть за нас это делают. Нет, каждый за собой должен следить. Но это, конечно, элементы культуры, воспитания, это очень сложный процесс.
Ну, кстати, одна из женщин в вопросе говорила о том, что один развернул мороженое и бросил бумажку на тротуар и пошел, а она свернет бумажку, положит сумку и отнесет.
Я в портфель вожу тоже всегда.
Да, пока не попадется урна. И даже трудно объяснить корни такого поведения, потому что это, ну, все детство, люди одного поколения в детстве воспитывались приблизительно одинаково, так сказать, да, в советской школе и в комсомоле. Но кто-то...
Советской школы уже нет.
Да, советской школы уже нет. Я говорю про тех, кто еще учился до 91-го года.
Да нет, но... у нас бывает, что и урны-то не везде стоят. Человек может быть рад бы. То есть здесь вопрос шаговой доступности и вопрос взаимного партнерства власти, бизнеса и населения, в зависимости от того, кто отвечает за очистку той или иной территории. Вот если есть эта дружба и понимание, тогда вот я думаю, что проблема наполовину будет решена.
А в Москве у вас, как представителя Greenpeace и у московского правительства, есть такая дружба и понимание?
Вы знаете, с московским правительством работать крайне сложно по одной простой причине, что в московском правительстве, в ряде его департаментов есть вот выделенные узкие такие сферы, куда общественная организация может подавать свои предложения. И они, возможно, даже будут услышаны. Всего по всем остальным вопросам, такие стратегические, да, вот вроде санитарной очистки города, на общественную организацию вообще никто внимания не обращает, равно как и на население. Есть некое какое-то там стратегическое видение в чьей-то, возможно, голове, возможно, и нет этого видения, которое в городе реализуется. Поэтому эта бессистемность приводит к тому, что мы вот сейчас, собственно говоря, в Москве имеем.
Спасибо. И Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В свое время существовали...
Виктор Иванович, отойдите от приемника или сделайте его потише.
В свое время существовало вторчермет, или там как их пункты, ну или вторчермет, кажется, да. Принимали все там, и одежду, и бутылки разного калибра, и пузырьки. Все принимали, без исключения. А потом они исчезли. Они исчезли так же, как исчез социализм. Вот. И теперь... Уж тяжелые такие бутылки, как из-под шампанского, они же очень тяжелые и весят много. Их почему-то перестали принимать, потом говоря о том, что вторично в них нельзя уже заливать шампанское. Не знаю, насколько верно, но пусть хоть пункты вторсырья работали как положено. И вообще надо властям думать об этом. И партии зеленых надо подключать к этому делу, иначе...
Да вот партии зеленых войны, у нас
активные войны, это почти так же, как атомные отходы.
Спасибо, Виктор Иванович. Алексей.
Вот я просто хочу ответить. Во-первых, пункты приема вторсырья есть. Не в тех количествах, которые были при социализме, тем не менее, не существует. Во-вторых, бутылку из-под шампанского сдать можно. Ее будут принимать не как оборотную тару, а по цене стеклобоя. Да, это мало рентабельно, но тем не менее, ее могут купить. Вот. Почему это происходит? Ну, опять-таки, да, сейчас очень сложно еще, в принципе, пункт открыть и... потому что это аренда теперь, и сборы, и проверки, и так далее. Вот, поэтому система та, которая была полностью разрушена, ну, не то чтобы восстанавливается, да, но, тем не менее, бизнес на этом какой-то существует.
Кстати, вот Анна обвиняет нас в том, что мы хотим лишить людей, которые не могут выходить на улицу, такого удобства, как мусоропровод. Вы, пишет она, обращаясь к нам, не думайте о стариках, которым придется зимой выходить, искать эти баки, а им лучше, когда мусоропровод на лестнице. Ваши комментарии, господа Лазарь Яковлевич.
Ну, из каждого правила бывает исключение. Что же здесь? Бывает. Значит, будет пользоваться мусоропроводом.
То есть, естественно, те люди, которые пожилые, инвалиды, это, конечно, все, конечно, на них это не распространяется.
Нет, ну, просто еще так же очень много пожилых людей живет в домах, где нет мусоропровода, и почему-то вот мы жалоб оттуда не получаем. То есть, люди как-то приспосабливаются, да, но просто надо однажды волевое решение принять и как-то договориться. А иначе мы вот при таком подходе никуда не придем. Так всегда найдется что-то, что будет нам мешать.
Ну, в общем, это, конечно, правильно. То есть то, что касается мусоропроводов, никто и не собирается лишать граждан Москвы таких удобств. Просто пластиковые бутылки, стеклянные бутылки или банки из-под пива можно, выходя на работу, захватить в полиэтиленовом пакете, донести до бака и выкинуть, а все остальное выбросить.
Ну, судя по публикациям, в Германии где-то до 5% населения не участвует в селективном сборе. Это
да,
немного.
Но 95
участвует. Но там система штрафов. Если поймают, что не так ты выбросил, то штрафы очень солидные.
Вот. Ну, у нас вот до 95% уверен, что можно довести. Я думаю, что у нас будет точно такой же процент на самом деле. Вот. Но опять-таки, да, в Москве есть экологическая милиция. В принципе, да, вопросы отходов подпадают под кодекс об административных правонарушениях. Им обязана заниматься обычная милиция. Вот, где они все находятся, ну, это вот я не знаю.
Ну, хорошо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Какой политический строй годится для России?». А в гостях у Виктора Ерофеева президент Международного университета в Москве Гавриил Попов, зампредседатель правления Фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина и директор Центра социально-психологических исследований Института проблем глобализации Василий Колташов. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями Радио Свобода были председатель Ассоциации «Мусорщики Москвы» Лазарь Шубов и руководитель токсической компании «Гринпис Россия» Алексей Киселев. И говорили мы о том, что делать с бытовыми отходами, сортировать, перерабатывать или сжигать, потому что вывозить их уже некуда. Все полигоны, то есть свалки, поскольку полигонов в России нет, скоро переполнятся. Продюсер Дмитрий Налитов, вела программу Марина Катес. Всего вам доброго.
Боевики Хизбаллаха оказывают ожесточенное сопротивление израильским войскам на всем протяжении фронта.
Преступники заманивали поляков предложениями высокооплачиваемой работы в Италии.
За спиной Буша стояли люди с детьми на руках. Эти мальчики и девочки не запчасти, сказал президент.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Накануне процесса у них в части побывал неизвестный генерал в штатском, который убеждал их отказаться от данных на следствие и показаний.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.